храмы России.
Православные храмы России удивительны по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей метрополии. Сегодня мы с вами отправимся в Свято-Юрьев монастырь в Новгороде. В истории Юрьева монастыря, как в зеркале, отражена история России. Древняя обитель эта помнит посещение благоверных князей, помнит и всех святителей новгородских, а еще помнит она, что после разорения всегда наступало возрождение. Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде – одна из старейших русских обителей. Предание относит его основание к 1030 году, а основателем называют Ярослава Мудрого, носившего в крещении имя Георгий. Говорится, что князь поставил монастырь в Новгороде в честь победы над Чудью. Однако в летописях мы не находим упоминаний об этом событии. Речь там идет о другом. Так в Лаврентьевской летописи и сказано. То есть летопись сообщает нам не о Юрьевом монастыре, но о городе Тарту. Хотя, конечно, очень хочется считать именно Ярослава Мудрого устроителем древней новгородской святыни. Как бы там ни было, в 1119 году Юрьев монастырь существовал уже несомненно. И не только монастырь, но и каменный Георгиевский собор в нем. Есть несколько источников, где можно почерпнуть сведения об этом. Итак, мы видим, что с самого дня своего основания Юрьев монастырь был княжеской обителью и имел совершенно особое значение. После новгородского восстания 1136 года, когда резиденцией князей, подконтрольных отныне посаднику, стало древнее Рюриково городище, Георгиевский собор перенял у Софийского функцию княжеского собора и княжеской усыпальницы. Эта функция была вполне органична для него, и размерами, и величественностью форм он уступал только Софийскому собору. Что касается внутренней жизни Юрьева монастыря в ранний период его существования, то о ней мы почти ничего не знаем. Вряд ли здесь был с самого начала общежительный устав, ведение его было в большей степени характерно для монастырей, спонтанно возникавших не по княжескому велению-хотению, а трудами подвижников. Но некоторые порядки, заимствованные из общежительных монастырей, здесь все же утвердились. Так очень долго в Юрьевом монастыре сохранялся обычай во время общей трапезы бить в блюдо. В силу специфики своего положения, Свято-Юрьев монастырь не стал школой подвижников для своих постриженников. По крайней мере, ни один из здешних иноков не был прославлен церковью в лике преподобных. История Юрьева монастыря как центра русской святости связана более с благоверными князьями, погребенными в нем, и со святителями, вышедшими из него. С начала XIV века настоятелем этого монастыря носили чин архимандрита и почитались вторыми лицами в епархии после новгородского архиепископа. Юрьевские архимандриты имели право архиерейского священнослужения не только у себя в монастыре, но и в Софийском соборе. Они участвовали также в политической жизни города, непременно присутствуя при всех важных событиях, прием послов и так далее. О значении Юрьева монастыря говорит тот факт, что долгое время он назывался Лаврой. Хотя из древнейших зданий обители до наших дней сохранился только Георгиевский собор, каменное строительство в первые века существования монастыря велось достаточно активно. Есть сведения еще о трех, по крайней мере, каменных храмах, некогда стоявших здесь. В 1166-73 годах возвели Преображенскую церковь на Святых Вратах. В 1419 году храм Рождества Богородицы, а в 1540 году поставлен бысть и освящена церковь, каменная с трапезою в Георгиевском монастыре. Эта церковь находилась к югу от Георгиевского собора. Строительство продолжалось и позднее. В 1761 году была заложена каменная церковь во имя святых благоверных князей Феодора и Александра Невского. Примерно в это же время появилась небольшая каменная церковь в северо-восточном углу монастырской ограды. Она сгорела в начале XIX века. До поры до времени, а именно до 1764 года, пожары и разорения не причиняли особенного ущерба Свято-Юрьевскому монастырю. Благодаря своим обширным вотчинам он быстро восстанавливал то, что разрушали огонь и злая воля людей. По княжеским грамотам 1328, 1391 и 1471 годов обители отошли земли и вокруг Онежского озера. Владел он также соляными варницами в Старой Руси, рыбными ловлями на реках. На Новгородчине монастырь имел почти 6 тысяч десятин земли и 5 тысяч душ крестьян. И это не считая земельных участков в самом Новгороде. Таким образом, он был богатейшим землевладельцем во всей округе. После секуляризации церковных имений Юрьев монастырь потерял большую часть своих вотчин. Однако положение его было все равно гораздо лучше того, в котором находились многие другие некогда славные монастыри. Согласно указу 1764 года, в обители могло находиться по штату 33 монаха и 24 наемных работника. Приписными к Юрьевой обители значились 15 небольших монастырей. Стеснение в средствах, конечно, ощущалось, и все же странно, что уже в 1772 году опись показала такое запустение в монастыре, как будто здесь не производили ремонта на протяжении полувека. Особенно плачевным было состояние Георгиевского собора, трещины под окнами и над дверями, осыпавшаяся штукатурка. В начале XIX века жизнь в монастыре еле теплилась. Он был, по слову архимандрита Фотия Спасского, фактически возродившего обитель, наполнен присланными под надзор в наказание, не имеющими где главы преклонить, исключенными разного рода людьми. Эта публика оказывала отрицательное воздействие на братью монастыря и без того уже достаточно ослабленную в нравственном отношении отсутствием общежительного устава. И именно введение общежития стало первым делом архимандрита Фотия, назначенного в Юрьев монастырь в 1822 году. Архимандрит принялся за работу, что называется, засучив рукава. Меры, предпринятые им, хотя и способствовали укреплению хозяйственной и уставной жизни Юрьева монастыря, поначалу вызвали противодействие насельников, привыкших к совершенно иному, гораздо более расслабленному ритму существования. Так общежительный устав иноки даже не приняли всерьез, и настоятелю пришлось по-настоящему перевоспитывать своих подопечных. Сурово наказывал архимандрит также и тех, кто пропускал богослужение иногда по 2-3 недели, выдерживая на хлебе и воде монахов, отсутствовавших в церкви в установленные часы. Например, дошло до наших дней такое распоряжение Фотии: не топить кухни, не подлагать огня и не варить ничего, потому что все не были в церкви у утренни. Меры, предпринятые архимандритом Фотием, принесли свои плоды. За 16 лет своего настоятельства он очень подтянул Юрьев монастырь. Монашеская жизнь выправилась, да и внешняя обитель изменилась очень сильно. На протяжении второй половины XIX века благосостояние Свято-Юрьевского монастыря все более упрочивалось. Современник рисует нам такую картину: Новгородский Юрьев монастырь со своими златосияющими главами храмов видны за несколько верст до въезда в Великий Новгород. Невольно как-то обращает на себя внимание православного христианина. Само расположение придает уже чудный вид монастырю, довершает благолепную картину горящие ярким золотом главы собора и красивая колокольня над святыми воротами, войдя в которые, вы видите великолепный собор и церкви. Это безыскусное, но без сомнения искреннее описание дает некоторое представление о том, как выглядел Юрьев монастырь 100 лет назад. Систематическое разграбление богатств и бесценных художественных сокровищ Юрьева монастыря началось вскоре после революции. В 1929 году его закрыли, насельников разогнали, а на его территории началась реставрация. Во время войны в Юрьевом монастыре стояли немецкие и испанские части. После 1945 года здесь в разное время находились, помимо музея, различные учреждения, а также жилые квартиры. В 1991 году в состоянии самым удручающем обитель была передана церкви. Сейчас в Юрьевом монастыре, к сожалению, нет практически ничего, что напоминало бы о том, что когда-то он был важным духовным центром Новгородчины. Мощи угодников Божьих, почивавшие некогда в Георгиевском соборе, ныне уже не освещают его своим присутствием. Но еще недавно, всего 100 лет назад, все было совсем по-другому. Особым почитанием окружали верующий народ мощи святителя Феоктиста, перенесенные в 1786 году из упраздненного Благовещенского монастыря в Георгиевский собор и положенные здесь, под спудом близ алтаря. О святителе Феоктисте и епископе Новгородском известно сравнительно немного. Очевидно, он обладал кротким нравом и земной деятельности предпочитал уединенное монашеское делание. После церковной реформы 1764 года Благовещенский монастырь упразднили, мощи святого Феоктиста решили перенести в Юрьеву обитель. Перенесение это совершалось со всей возможной аккуратностью. Митрополит Гавриил приказал изготовить деревянный ящик, разобрать церковную стену около гроба, вынуть гроб и, не вскрывая, положить в ящик, укрепить тогда же над ним крышу, все сие делать при пении молебна. В 1846 году над местом погребения святого Феоктиста в Георгиевском соборе была устроена по печеньям графини Орловой массивная серебряная рака с позолотой. Совсем недавно, уже после своего возрождения, Юрьев монастырь оказался причастен к чудесному событию, явлению иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина. Произошло это в 1996 году. 19 ноября пенсионер Юрий Иванович Кошелев затопил печь в своем доме. Через некоторое время он собрался поворошить угли в печи, взял кочергу и открыл дверцу. В ореоле огня, рассказывал он впоследствии, я увидел Пресвятую Мать Богородицу с ребенком на руках. Икона была большой, во всю топку, и казалось, что она шевелилась, так как пламя было живым. Я сказал об этом жене, она была рядом, пекла блины, на что она ответила, что у меня поехала крыша. Я крикнул, чтобы она бежала, заглянула в топку сама. Убедившись в истине моих слов, Евдокия схватила совок и стала вытаскивать полено. Оно оказалось с иконой. Дерево, распиленное Кошелевым на дрова, росло раньше в городском парке, разбитом в свою очередь на месте кладбища. Когда кладбище и стоявший на нем храм разорили большевики, кто-то прибил над веткой, стоявшую неподалеку молодой сосны, небольшую медную иконку. Постепенно она заросла корой, и еще в 1940-е годы, как вспоминают местные жители, какую-то часть иконы можно было видеть из-под коры, а впоследствии о ней забыли. В 1992 году в дерево попала молния, после этого оно засохло. Спустя 4 года его пришлось свалить, и городская администрация отдала сосну на дрова пенсионерам Кошелевым, жившим поблизости. К сожалению, в 2001 году икону из монастыря украли, сообщается, что это сделали некие паломники. Следы ее теряются в Ленинградской области, но осталась другая икона Божией Матери, имеющая непосредственное отношение к украденной. Отпечатки лика Пресвятой Девы на дереве, в месте, где он соприкасался со стволом. Этот образ почитается верующими как нерукотворный. Сегодня мы с вами побывали в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде. Слава Богу, приходов России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.